Глава 7.
Замок орданского фельдмаршала Люция.
Сбежавший на корабле Джона виконт Леостан сидел в коридоре, ожидая, когда его вызовут в зал для приемов. Он сильно нервничал перед предстоящим серьезным разговором, без остановки стуча сапогом по полу. Спустя 40 минут ожидания двери зала распахнулись перед ним. Стражник, держась за ручку двери, объявил виконту:
«Можете входить, но у вас есть 15 минут для доклада».
«Хорошо», — бледный Леостан подскочил с места и быстрым шагом вошел в зал. Оказавшись внутри, он окинул всех взглядом. За столом с хмурыми лицами сидели военные советники и некоторые из офицеров. Сам же фельдмаршал сидел во главе стола на стуле с высокой спинкой. Леостан замер на месте и неуклюже поклонился.
«Приветствую вас, виконт»,
— первым к нему обратился Люций.
«Вам удалось выбить трианского захватчика из замка нашего гарнизона?»
Леостан немного помедлил, тяжело вздохнул и ответил.
«Эльмаршал, я и мои люди не были готовы к такому. Чему вы клоните, Леостан?»
— хладнокровно спросил Люций.
«Дело в том, что этот трианец, хоть и выглядел как человек, на самом деле оказался чудовищем».
Все за столом, недоумевая, переглянулись друг с другом. Виконт поведал о том, что стряслось в замке, уточнив, что потерял очень много своих людей, и потому отступил, даже бросив один из своих кораблей. Фельдмаршал, слушая все это, не спускал с виконта пронзительного взгляда. В конце его речи он спросил:
«Как вы посмели сбежать, не исполнив возложенной на вас миссии?»
«Ну, я уже сказал, фельдмаршал, что чудовище очень сильно. Оно всех разрывало на куски своими щупальцами. Никто не мог к нему даже подобраться».
«Выходит, зря мы на вас понадеялись», —
кисло ухмыльнулся Люций.
«Мне тоже очень жаль, что все так сложилось», — потер рукой висок Леостан. «Но раз уж я понес значительные потери в этой битве, то мне бы не помешало денежное возмещение».
Фельдмаршал, услышав слова, зловеще оскалился. Виконт молча ожидал его ответа, понимая, что Люций явно разозлится от просьбы о возмещении потерь. Но он считал, что свой долг перед Орданом исполнил, как мог.
«Знаете что, виконт?» — заговорил фельдмаршал. «Можете забыть о денежном возмещении. Монеты из казны достаются только тем, кто приносит пользу королевству».
Такое заявление покоробило Леостана, но он старался сдержать эмоции, чтобы не стало хуже. В этот момент в его мыслях бушевала самая настоящая буря. «Вот так и помогай своим, а встрянешь только в еще большие потери», — проносилось в голове у виконта. «Отправили меня, черт возьми, туда, потому что я был ближе всех к замку с гарнизоном. Нет, чтобы послать другие войска. У меня и без того людей было не так много». Рука его сжалась в кулак. «Так нет же, все такие умники. Думают, что все наши враги жалкие и беспомощные. Посмотрел бы я на всех этих офицеров, что сидят здесь с наглыми рожами, когда бы они столкнулись с тем чудовищем. Тоже бы ноги от него унесли, если бы смогли. Легко говорить о храбрости и долге, сидя в сторонке. Я же своими глазами видел, как чудовище моих людей перерезало салон свиней на бойне. Что мне было делать? Держаться до последнего, пока этот трянец всех не прибьет? Ладно, если бы еще ущерб возместили из казны, так хрен я там видел». Мысли Леостана прервал Люций.
«Виконт Леостан, вам нужно искупить свою трусость перед Орданом»,
— сказав это, он отпил воду из кубка.
«Чего? Я еще и должен остался. Охренеть можно», — прикинул про себя виконт.
«Направляю вас, пожалуй, на передовую, на границу с Трианом», — продолжил Люций. «Будете отдавать долг Ордану там».
«А это обязательно?» — выдавил виконт.
«Да. Если вы откажетесь, мы казним вас на военном суде, как труса, сбежавшего с поля боя»,
— пояснил ему фельдмаршал.
«О-о-о!»
— протянул Леостан в шоке.
«Это очень убедительный аргумент. Я тогда поехал на границу».
«Поезжайте!»
— кивнул, ухмыляясь, Люций. Пораженный таким поворотом в своей судьбе, виконт побрел к выходу, словно в тумане. Когда он скрылся за дверьми, военные советники перевели свои взоры на Люция.
«Нужно все-таки что-то предпринять, фельдмаршал», — высказался один из них. «Это не дело, чтобы наши замки захватывали трианцы».
«Да, это ясно», — произнес Люций, сцепив руки на столе. «Нужно передать послание всем гарнизонам и аристократам, чтобы были более бдительны и усиливали свою защиту».
«И, пожалуй, указать им информацию о неком сильном чудовище щупальцами», — подметил один офицер. Фельдмаршал учел эти слова и подозвал к себе помощника, чтобы дать распоряжение о немедленной отправке посланий. Подъезжая с енотами, Алисией и частью своей гвардии к военному лагерю Гунфрида, я сходу оглядел обстановку. Замок графа Кромвеля, предавшего корону, выглядел потрепанным. Одна из башен была разрушена, а на других виднелись обугленные от пожара крыши. На земле лежали поломанные осадные орудия. Судя по всему, люди Гунфрида уже пытались взять замок приступом. Войско герцога Гунфрида располагалось вокруг стен врага. Его люди, войска остальных аристократов, прибывших на призыв, разбили здесь палатки и шатры. Глядя на все это, я услышал голос Алисии.
«Джон, а мы не взяли с собой никаких палаток?»
«Ничего, под открытым небом посидим. Думаю, осталось недолго ждать начала атаки. Тут уже почти все собрались.
А если дождь пойдет?»
«Алисия, мы прибыли для участия в сражении. Надо беспокоиться о граде и стрел, а не о дожде».
«Но я промочу платье».
«За что мне все это?»
«Если пойдет дождь, в повозке посидишь».
«Точно»,
— кивнула она. Поражаясь логике Алисии, я припустил лошадей и вскоре приблизился к военному лагерю. Спрыгнув на землю, я махнул своим гвардейцам.
«Накормите лошадей и никуда сильно не расходитесь», — крикнул им.
«Сделаем, господин»,
— отозвался Харрис.
В этот момент я заметил, как на меня, сидя возле костров, косятся другие аристократы. Все они расположились группами и о чем-то переговаривались. Понятное дело, я тут для многих еще чужак, а они почти все друг друга знают.
«Джон»,
— обратилась ко мне Алисия,
— «нам, наверное, надо оповестить этого герцога о своем прибытии».
«Не надо», — помотал я головой. «Нас уже и так заметили». Я указал рукой на военного, шагающего к нам со стороны шатра.
«А кто это?»
«Судя по форме, капитан гвардии. Я тоже видел его на заседании».
Он довольно быстро приблизился к нам и, протянув мне руку, представился.
«Дюбер, капитан гвардии герцога».
«Барон Кракен», — я пожал ему руку.
«Передам герцогу о вашем прибытии».
«Когда пойдем в атаку?» — поинтересовался я.
«Скорее всего, ближе к ночи. Мы дожидаемся приезда еще трех графов».
«Хорошо».
«Но я вижу, вы не так много людей с собой привели».
«У меня их и не было много. К тому же часть я оставил для охраны своего замка».
«Что ж, логично», — сухо произнес Дюбер.
«Не переживайте. От меня самого толку больше, чем от моих гвардейцев».
«Да, нам сейчас любая помощь понадобится», — уже более добродушно произнес капитан. «В замке засело много магов. К тому же несколько дней на нас выпускали зомби и горгулей».
«Теперь понятно, почему вы решили призвать всех оставшихся аристократов».
«А как иначе? Чем быстрее с предателями покончим, тем лучше», — отметил Дюбер. «Ладно, располагайтесь пока».
Дюбер двинулся обратно к шатру герцога. Я свистнул своим гвардейцам.
«Что такое, господин?»
— прокричал Харрис.
«До вечера разбивайте привал. Разводите костры и придумайте что-нибудь поесть». Только я это сказал, как заметил, что с одной из телег спрыгнул мужик в капюшоне. Направляясь к нам, он сбросил капюшон.
«Норман?»
— вырвалось у меня при виде его лица.
«А ты что здесь делаешь?»
«А кормить вас кто будет, господин?» — усмехнулся повар. «Вам эти гвардейцы ничего вкусного не приготовят».
Самое забавное, что его сюда вообще никто не звал. Додумался же пробраться тайно в телегу без моего ведома. Но раз уж приехал, пусть готовит.
«Ладно, Норман, принимайся за дело», — махнул я рукой.
Повар с важным видом, расталкивая гвардейцев, направился к кастрюлям, которые мы привезли с собой.
«А он верный тебе человек»,
— усмехнулась Алисия, глядя на это.
«Ага, не зря ему премии выплачиваю».
«Кстати, Джон, может, устроимся здесь подальше от остальных?»
— вдруг смутилась она. «Зачем?»
«Ну, тут все сидят своими компаниями, а мы словно белые вороны. Еще и на меня как-то подозрительно поглядывают. Да и над енотами посмеиваются.
Плевать на них.
Ну, как знаешь,
— пожала она плечами. После недолгого разговора с Алисией мы начали обустраиваться. Мои гвардейцы разводили костры, расставляли ящики, тащили бревна, чтобы было на чем посидеть. Еноты же разбежались по лагерю, исследуя все вокруг. Любопытство им не занимать. На всякий случай я мысленно приказал им ничего не трогать, а то по привычке сопрут, что плохо лежит. Мы с Алисией уселись на бревно возле костра и стали наблюдать, как Норман что-то закидывает в кастрюлю и помешивает. Вдруг Алисия толкнула меня локтем в плечо и спросила.
«Джон, а если гвардейцы погибнут во время атаки на замок? Думаешь, Квазик достаточно их обучил?»
«Если честно, я вообще не хотел их с собой брать. Но не мог же явиться без гвардии», — признался я.
«Да, это было бы странно, если бы мы прибыли без сопровождения», —
согласилась она и добавила шепотом.
«Кстати, а ты будешь здесь пользоваться щупальцами?»
«Исключено. Я принялся объяснять, что если все узнают о моей силе, то потом, возможно, сами же на меня нападут. Люди здесь к такому не привыкли. Захотят захватить меня, чтобы я работал на них в качестве наемного убийцы или что-то в этом роде. В общем, могут заставить использовать мои возможности в своих целях, а мне такой вариант точно не по душе». Алисия выслушала это и снова спросила.
«А как же ты тогда будешь сражаться?»
«Ты не поверишь, как и все, мечом и арбалетом».
«Ну, тебе в любом случае будет легче, чем мне. Я же некромантка. Еще неизвестно, как они на меня отреагируют».
«Не переживай на этот счет. Они потом сами поймут, насколько ты полезна». Болтая с Алисией обо всем подряд, мы дождались, когда Норман закончит готовить. Он сварил кашу с мясом, и гвардейцы с тарелками в руках выстроились к нему в очередь. Повар принялся быстро накладывать еду половникам. У меня от этого запаха заурчало в желудке. Весь путь сюда мы ничего не ели, поэтому я с нетерпением ждал, когда Норман принесет тарелки и нам. Но еноты ведь тоже голодные, надо мысленно позвать их на перекус. Хотя одного из них точно можно не звать. На моем лице расплылась улыбка от увиденного. Шкипер сидел возле костра и ощипывал подстреленную им утку. Закончив, енот отрезал от нее кусок, насадил на палочку и принялся жарить мясо над огнем. Вот и волноваться не стоит о том, как бы они ни оголодали. Эти пушистики точно не пропадут. Наблюдая за шкипером, я наконец дождался своей порции каши. Норман подбежал к нам с Алисией и вручил полные тарелки и ложки. «Спасибо», — сказал я ему. «Там остальным енотам что-нибудь осталось?»
«Конечно, господин. Я много приготовил».
«Вот и славно. Сейчас позову их».
«Ага, пойду, пока им тоже порции разложу».
Норман двинулся обратно к кастрюлям и котелку. А Алисия задала очередной вопрос.
«Джон, шкипер вон сам себе готовит, а остальные так не могут?»
«Шкипер просто самый прожорливый. Вот и готовит. А остальные явно еще не ели». Сказав это, я мысленно призвал пушистиков к нам и принялся есть кашу. Через пару секунд еноты уже бежали мимо палаток на зов Кейдея. Они радостно хлопали лапками и на ходу гладили себя по пузикам. Продолжая есть и наблюдая за ними, я увидел, как какой-то виконт пнул Ковальского под зад. Енот упал, проехав мордочкой по земле. Виконт посмеялся и приговаривал.
«Смотрите!»
— хохоча он указывал на поднимающегося с земли енота.
«Эти крысы состоят на службе. Ну, не дурном ли?»
Зря он это сделал. Остальные еноты тоже заметили это. Зарядив арбалеты, они ждали моей команды. Но я мысленно приказал им не вмешиваться. Поставив тарелку, я крикнул еноту.
«Еще раз тронешь моего енота, я тебе нос сломаю!»
Виконт перевел на меня презрительный взгляд и крикнул.
«Ты слишком дерзкий для барона, у которого ничего нет, кроме енотов и горских гвардейцев!»
Поднявшись с места, я ответил.
«Я тебя предупредил!»
Тем временем Ковальский поднялся, грозно взглянул на виконта, а потом направился ко мне.
«Знаешь, за свои угрозы в мой адрес ты прямо сейчас ответишь»,
— обратился вновь ко мне виконт, обнажая меч.
«Вызываю тебя на дуэль! Или ты только на словах грозить умеешь?»
«Дуэль так дуэль», — спокойно ответил я. Ковальский приблизился ко мне, и я, подмигнув ему, погладил его по голове. после чего вынул свой меч и махнул виконту, чтобы отойти подальше для поединка. Он со смешкой последовал за мной. В лагере все начали переговариваться и даже делать ставки на того, кто победит. Отойдя на несколько метров от людей, я развернулся. Виконт встал напротив и самоуверенно объявил.
«Не до первой крови, а насмерть!»
«Как скажешь», — безмятежно ответил я.
Встав в боевую стойку, я стал ждать, когда виконт атакует первым. При этом заметил, как все с интересом глазели на нас. Толпа собиралась все больше, словно весь лагерь хотел посмотреть, что здесь затевается. Вдруг кто-то выкрикнул из толпы.
«Вырубайте тогда защитные амулеты, чтобы все было честно!»
«Мне незачем этого делать», — произнес я. «Он у меня и так не активирован».
«А меня та же», —
холодно бросил виконт. Мне, если честно, ничего не известно об этом виконте. А вот ему, похоже, знакомо мое имя. И он меня ни во что не ставит. Ну, сейчас и проверим в дуэли. Кто из себя и что представляет.
Виконт не заставил себя долго ждать. Замахнувшись мечом, он понесся на меня. Скорее всего, будет бить наотмашь косым ударом вверх корпуса. Я выждал момент, когда он подскочит поближе и уклонился от клинка, пригнувшись. Моя голова прошла прямо под ним и вынырнула с другой стороны меча. По сути говоря, у виконта есть секунда, чтобы успеть вернуть меч в положение для обороны. Но я ему этого сделать не дам. Эта возня будет долгой, да и каша остынет. А я не люблю есть ее холодной. Делаю быстрый выпад вперед и наношу ему удар в область бедра. Виконт, зажмурившись, падает на одно колено. Открыв глаза, он уже видит мой меч возле своей шеи. Рот его приоткрылся от страха.
«Хрясь!» — лезвие моего клинка вонзается в его шею.
Разрубив ее напополам, я вытер клинок платочком и направился обратно на свое место, по пути заметив, как Алисия спокойно жует кашу, с улыбкой глядя на меня.
«Почему-то я не сомневалась, что ты победишь»,
— заявила она.
«Да? Или просто каша такая вкусная, что ты оторваться не могла?» — пошутил я, обращаясь к ней.
Направляясь к Алисии, я заметил на себе любопытные взгляды аристократов и прочих солдат. Надеюсь, теперь никто из них моих енотов не тронет. Не собираюсь терпеть, когда кто-то обижает членов моей команды. Я подошел к бревну и уселся на место, взял тарелку с кашей и продолжил трапезу. Правда, мне в тарелку чуть не попала шерсть Ковальского, который сидел рядом со мной. Он лег к Алисии на колени и, подставив ей свою пострадавшую часть тела, пискнул.
«Мама! Мама!»
Что в переводе на человеческий, видимо, означало «больно».
Алисия принялась дуть ему на ушибленное место и приговаривать, чтобы боль прошла на кого-нибудь другого. Но наше уединение длилось недолго. Служивые, что были поблизости, быстро разошлись в разные стороны, и я заметил, как к нам серьезным видом направляется сам герцог Гунфрид в сопровождении капитана и стражи. Видимо, ему доложили о дуэли, но меня это нисколько не волновало, ведь моя совесть чиста. Он поспешно приблизился к нашему костру и спросил по-простому, как обычный солдат.
«Какого черта вы здесь устроили, барон Кракен?»
«Здравствуйте, герцог. Всего лишь кашу ем. Будете?»
Наверное, герцог был неплохим человеком, потому что оценил мою иронию и едва сдержал улыбку, чтобы не терять своей серьезности.
«Барон Кракен», — продолжил он, — «зачем вы убили виконта Сокберта?»
«Это вы о том трупе?» «Я даже и не знал, как его зовут».
Герцог продолжал на меня смотреть, ожидая разъяснений. Я рассказал ему, что виконт обидел члена моей команды и добавил, что Сокберт сам вызвал меня на дуэль и предложил драться насмерть. И затем я добавил. «Если не верите, можете спросить у остальных. Здесь все это слышали».
Гунфрид кратко расспросил очевидцев и, убедившись в правдивости моих слов, произнес.
«Что ж, тогда виконт Сокберт сам виноват. Да и полный осел, что решил затеять дуэль, когда мы готовимся к атаке на замок. У нас и без того каждый человек на счету».
«А извинения, конечно, что убил одну боевую единицу в наших рядах», — ухмыльнулся я. «Но я не привык отказываться от дуэли, если меня вызывают. К тому же я отвечаю за свою команду».
«Понимаю, барон Кракен», — одобрительно кивнул герцог. «Ладно, не буду вам мешать набираться сил перед боем».
После этого Гунфрид развернулся, взмахнув длинным плащом, и зашагал обратно к себе в шатер. А я, прищурившись, обратил внимание на то, как к нашему лагерю со своим войском подъезжает еще какой-то граф. Значит, надо дождаться еще двоих, подготовить все к атаке, и тогда начнется настоящее дело.
Поздний вечер.
Герцог Гунфрид отдал приказ к построению войск перед началом штурма. В первые ряды позвали всех магов, и я подтолкнул Алисию вперед. «Ты тоже иди туда. Ведь ты темный маг», — сказал ей.
«Вот они, конечно, удивятся, когда увидят, какой я маг»,
— усмехнулась Алисия. «Ты, главное, под удары не попадай. Ты мне нужна живой. Да и амулет свой активируй», — посоветовал ей.
«Уже»,
— показала она большой палец и добавила шепотом.
«А ты что, как нормальный человек на штурм с лестницей пойдешь?»
«Ну да. Нужно же мне как-то забраться на стену».
«Вот тебе, наверное, непривычно будет не использовать щупальца, да?»
— рассмеялась Алисия. «Иди, женщина, работай», — улыбнулся я в ответ. «Может, подружишься с какой-нибудь колдуней?»
«Или магом», —
подметила она. «Ну да», — киваю ей. Алисия прошла в первые ряды, чтобы участвовать в начале атаки, прикрывая обычных воинов. А я подозвал к себе своих гвардейцев и тихо сказал им. «Значит так, суслики мои неумелые, на рожон не лезем, а то вас убить нечего делать».
«Зачем вы так о нас, господин? Мы многому уже научились», — надулся Мальком.
«Ага, Квазик мне говорил, как вы умеете. У вас меч из рук даже пятилетний ребенок выбить сможет».
«Зачем вы так говорите про Багги?» — пошутил Харрис. «Он же гном, а не ребенок. Понятное дело, что он меч может выхватить. Багги вообще безбашенный убийца».
«Хватит шутить», — попросил я их. «Надеюсь, вы меня услышали. Сражайтесь, но в самое пекло не суйтесь. Я не для того на вас деньги тратил, чтобы вы в первой серьезной битве погибли».
«Постараемся, господин», — кивнул Мальком. «Я не хочу, чтобы мои кишки на клинок намотали».
«Как их можно намотать, если клинок острый?» —
почесал затылок Харрис. «Идиоты!» — крикнул я на них. «Что вы несете? Идите и стройтесь вместе с остальными отрядами». Мои гвардейцы взяли в руки щиты с мечами и пошли занимать места. А я подхватил осадную лестницу и ждал команды. Герцог, долго не мешкая, отдал свои распоряжения и прикричал.
«Маги, начинаем атаку!»
Наши маги тут же принялись запускать по стенам замка и по воротам огненные и взрывные шары. Враги в замке мигом собрались на стене, и их маги направили ответные удары. В нашу сторону полетели ледяные копья и прочая магическая дрянь. Но тут всех очень удивила Алисия. Она напустила на врагов ураган из костей, который скосил сразу 30 стрелков в замке. Теперь, думаю, трианцы не будут против, что с ними заодно некромантка. Долго стоять на одном месте и смотреть на ее успехи не пришлось, потому что герцог, сидя на коне, отдал новый приказ.
«Войны на стены!»
«Ну, наконец-то начнется драка!» Я взял в одну руку арбалет, а во второй потащил лестницу к стене вместе с енотами. Рядом со мной с криками бежали другие воины. Мне надо было отстреливаться от врагов, которые стреляли сверху, а то как и живым не добраться до стены. На ходу я выстреливал вверх из арбалета. Враги стали падать вниз. Рядом со мной тоже свалилось замертво несколько человек, а в мою артефактную защиту врезалось несколько стрел. Защитный амулет я не забыл хорошенько подлить до максимума. И вот, отстреливаясь на ходу, я добрался до стены и прислонил длинную лестницу. Без щупалец, конечно. Это было непросто. Пришлось руки напитать побольше силой. Прислонив лестницу, я стал подниматься первым, за мной еноты. Мимо меня в этот момент сверху, со стен, летели убитые, которые обороняли замок. Судя по их черной разлагающейся коже, я понял, что это Алисия прикрывает меня снизу, напуская на них проклятие. Без особых усилий я взобрался на стену и перевалился через каменные зубцы. Но тут на меня сразу набросилось два воина в шлемах и доспехах. Подхватив Рика на руки, я бросил его в одного из них. Енот вцепился в его доспехи, как липучка, и достал нож. Рывком быстро добрался до его лица и...
Шмяк-шмяк!
Рика выколол ему глаза ножом. До второго врага я навел арбалет и нажал на спусковой крючок. Болт вылетел из обоймы и вонзился ему в глотку. Воин, хрипло вскрикнув, свалился на землю. Мы с енотами побежали дальше, чтобы открыть ворота. На бегу я заметил, как мои союзники тоже начали спрыгивать с лестниц на стену. Один из них оттолкнул от себя врага ногой и тут же отрубил ему голову мечом. Я вспомнил старые добрые времена, когда захватывал замки со своими товарищами из Ордена. Последнее время приходилось все делать одному, без умелых людей. Но с ностальгией лучше повременить сейчас, так как на своем пути я увидел высокого мужика с секирой в руках. Он по-звериному скалился, глядя на меня. Подбегая к нему, я выпустил болт, но какая-то защита не позволила моему болту достичь цели. Мужик, широко расставив ноги, двумя руками занес секиру надо мной, чтобы разрубить мне голову. Однако мне этого совсем не хотелось, поэтому с разбега я упал на бок и проехал у него между ног. Вскочив на ноги позади него, я выхватил меч и всадил острие ему в затылок. Он с грохотом упал, как шкаф. Я продолжил свой путь к лестнице. Всюду уже шли кровавые сражения между воинами, можно сказать, на каждом углу. Мимо меня пролетела чья-то оторванная артефактом рука. Рядом просвистела очередная вспышка от магической атаки. Не сбавляя скорости, я снял с плеча щит, потому что заметил противника возле лестницы. Он успешно рубил мечом своих союзников, причем очень напористо. Я отметил его боевые навыки, но, разумеется, у него была активирована защита. Я подал мысленно команду енотам, чтобы они пробили эту защиту по-быстрому. Пушистики принялись все одновременно по нему стрелять. Когда я подскочил к воину, мне оставалось лишь нанести сокрушительный удар. В шаге от него я выпустил вперед клинок, но враг парировал мою атаку обманным приемом. Он так повернул свой меч при ударе по моему, что я чуть не выронил оружие из рук. Однако я врезал ему щитом в челюсть, он покачнулся, потеряв реакцию, а я всадил ему лезвие в грудину. «Дзиньк!» — мой клинок вошел насквозь и со звоном ударился о стену. Вытащив клинок, я помчался вниз по лестнице, но тут меня окликнул знакомый радостный голос со спины.
«Джон, ты ли это?»
Обернувшись, я увидел своего соседа, графа Рузельтона Дагариона. «Рузельтон, а ты что тут делаешь?»
«Так ведь всех аристократов призвали», —
коротко пояснил он и присел, уклоняясь от летящего копья.
«Но тебе вроде уже 50 лет», — удивленно ответил я. «А ты по осадным лестницам лазишь».
«Ну, знаешь ли, я не такой старый, Джон», —
хмыкнул он и отразил щитом атаку от меча.
«Ладно, потом поговорим», — махнул я ему. «Сейчас не время».
«Ага»,
— гаркнул граф и продолжил сражаться с врагом на мечах. Я же спускался по лестнице, прикидывая в голове. Странно. Рузельтона не было видно в лагере. Может, он в самых дальних палатках был? Главное, чтобы он не помер здесь, а то мне мертвый сосед не нужен. Я спустился с енотами во двор и помчал к воротам. Но здесь было полно врагов. И если бы не защитный амулет, меня уже нашпиговали бы металлом. Сразу трое в шлемах бежали на меня с клинками. Первому, кто приблизился, я отрубил руки почти по кисть, а затем вмазал ему кулаком в нос. Больше ему было не до битвы. Переключив внимание на еще двоих, недолго думая, я подхватил шкипера и метнул его в одного из них. Енот зацепился лапками за его яйца и отрезал их. Но третий враг, увидев, как я поднимаю на руки еще одного енота, с ужасом бросился от меня прочь, хватаясь рукой за свои бубенцы. Однако это не спасло его задницу от моего арбалетного болта. Кругом раздавались крики раненых врагов, а я продолжал пробиваться к воротам. Но стоило сделать лишь пару шагов, как союзные маги вынесли ворота с петель. От взрывной магической волны дым поднялся столбом. «Ага, значит, ворота уже открывать не надо», — прикинул я про себя. «Что ж, буду тогда пробираться внутрь замка, чтобы найти предателя, графа Кромвеля».
Главный зал в замке Кромвеля.
Граф, одетый в доспехи, метался по залу, лязгая железом. Он негодовал, глядя на своих союзников-демонологов и личную стражу.
«Как, черт возьми, им удалось прорваться во двор?» —
взгляд его метал молнией.
«У нас же столько магов на стенах!»
«Господин, они нашли слабые места в магической защите на воротах», — высказался командир его стражи.
«Такими темпами нас тут всех перережут!»
Кромвель нервно провел рукой по лбу. Затем он подозвал к себе орданского демонолога, одетого в черный балахон и смотрящего безучастным взглядом. Указав ему рукой на пентаграмму в полу, граф выкрикнул.
«Чего вы ждете? Сейчас самое время призвать демона!»
«Лучше сделать это в последний момент», — ответил демонолог. «Чем больше она насытится, тем сильнее будет демон».
«И чем же она насытится?»
— рявкнул Кромвель.
смертями, что происходят вокруг.
Главное, чтобы не нашими смертями,
ткнул пальцем в его сторону граф.
Не переживайте. Демона призывать не так долго, как вам кажется,
ухмыльнулся демонолог. Кромвель продолжил с раздражением шагать по полу и прислушиваться к звукам битвы во дворе. Но тут он резко замер, и лицо у него побледнело, как мел, потому что послышался стук, и двери в зал начали выламывать снаружи.
«Быстрее! Призывайте демона! Призывайте!»
сразу же вырвалось у графа.
«Они уже ломятся сюда!»
Убив в коридоре всех врагов, я оглянулся по сторонам. Вокруг, похоже, никого больше не было, поэтому можно было воспользоваться щупальцами, пока никто не видит. Я выпустил их и принялся крошить двери, ведущие в зал. Пробив одно отверстие и просунув щупальца внутрь, я сбросил балку, запирающую двери. С ноги открыв их, я ворвался с енотами в зал. Там на меня, с опешившими лицами, уставились несколько десятков стражников, да и сам граф в придачу, а еще два каких-то демонолога копошились на полу возле пентаграммы.
«Здравствуйте», — сказал я им с хитрой улыбкой. «Мясника вызывали?»
«Нет»,
— выдавил из себя Кромвель, не понимая, что происходит.
«Но я все равно у вас тут задержусь, раз уж пришел».
И граф словно вне себя загласил своим стражникам.
«Убейте это чудовище!»
«Ну, я хотя бы не крыса, как ты», — рявкнул я на него в ответ.
Стражники навели на меня свои арбалеты и прицелились. В разнобой они нажали на спусковые крючки, выпуская болты. Но я просто перемолол их щупальцами, словно мельницей. Поломанные древки посыпались на пол. Продолжая прикрываться от болтов щупальцами, я дал команду енотов убивать стражников. Сам же, не теряя времени, снес щупальцем голову нескольким из них. Граф при виде всего этого схватился за боевой артефакт и навел его на меня. Судя по всему, артефакт был не из дешевых и весьма мощный. На всякий случай я резко отклонился назад, придерживая себя щупальцами о пол. Надо мной тут же пролетел сиреневый дребезжащий луч. Он врезался в камин позади меня, и от камина осталась лишь каменная крошка.
«От меня интересно, что осталось бы? Фарш? Мясо? Костная мука?»
«Ну да ладно». Быстренько выпрямившись обратно, я увидел, как Кромвель с перепуганным лицом стучит ладонью по артефакту, но заряд больше не выпускается.
«Ты что, такой дорогой артефакт сломал?» — усмехнулся я над ним. «Или это подделка?»
Граф начал пятиться от меня назад, продолжая ударять по артефакту и при этом крича демонологам.
«Черт, да поторопитесь вы уже!»
В этот момент я уже знал, как именно прикончу Кромвеля. Подходя к нему и прикрывая щупальцами от болтов, краем глаза заметил, как шкипер отрубил палец у одного стражника. Но енот не просто его отрубил, а еще и положил палец на ладонь стражника. Тот поглядел на свой обрубок, закатил глаза и потерял сознание. Я подошел к графу и уже протянул к нему щупальца. Но Кромвель так сильно нажимал в панике на артефакт, что даже не осознал, как навел его себе на лицо. Артефакт все-таки сработал, и этот дурак-граф сам себя убил. Луч вылетел ему в голову, и граф взорвался, а меня всего забрызгало его кровью. Да уж, такого самоуничтожения я точно не ожидал. Мне даже стало немного смешно. Вытерев кровь с лица, я огляделся по сторонам. Стражников к этому моменту почти не осталось. Еноты быстро отправили их на тот свет. Но демонологи все же успели призвать демона. Он был красным, с четырьмя руками и желтыми глазами. А еще у него почему-то отсутствовал нос. Демонологи натравили его на меня, и, жутко захрипев, демон вырвался из пентаграммы на полу. Я метнулся к нему навстречу и вцепился в него щупальцами, пытаясь задушить. Но демон легко отшвырнул меня и отлетел, врезавшись в стену. Сильный он, гад. Поднявшись с пола и потерев рукой затылок, я решил повторить свою попытку. Но на этот раз подождал, когда демон атакует первым.
«Тебе недолго осталось», — прошипел демон.
Он кинулся ко мне, размахивая черными когтями. Я скатал щупальца в подобие кулака и вмазал ему по челюсти. Демон пошатнулся, и в этот момент я вонзил в него все щупальца разом. Кракен зловеще завыл, сцепившись с ним. И от его воя вылетели все стекла в зале. Забавно, что осколком убило одного демонолога. Порой случайности работают на нас. Мадзая щупальца все глубже в демона, я продолжил ломать ему кости и рвать плоть изнутри.
«Только не тронь мою сущность!» — взревел демон.
«Как же?
Кракен любит такое есть. Я довольно оскалился.
Позже.
Герцог Гунфрид, тяжело дыша от усталости и держа меч в руках, огляделся по сторонам. Во дворе замка наблюдался значительный перевес сил в сторону его войск. Однако его волновало, как бы графу Кромвелю не удалось ускользнуть. Позвав за собой часть гвардейцев, Гунфрид помчался внутрь замка. По пути в коридоре ему попадались груды вражеских тел. «Неужели здесь уже кто-то побывал из наших?» — пронеслось в его голове. Задаваясь вопросами, он пронесся по коридору вместе с гвардейцами, а затем ворвался в большой зал. От увиденного там Гунфрид опешил. Взору герцога предстал пол, усеянный человеческими ошметками и телами десятков убитых стражников. А в кресле в конце зала сидел Джон, закинув ногу на ногу. Он улыбался, попивая вино из кубка. На подлокотниках рядом, возле его ног, находились еноты, которые платочками счищали кровь со своих шкур.
«Где Кромвель?»
— только и смог выдавить из себя пораженный Гунфрид.
«А вон та кучка мяса возле стены и есть Кромвель», — с деловым видом ответил Джон, показывая пальцем. «От него только ноги остались».
Граф перевел туда взгляд, посмотрел на останки Кромвеля, а неподалеку от него красную когтистую руку. Призадумавшись, он принялся искать пентаграммы и обнаружил одну такую на полу посреди зала.
«Вы что, в одиночку убили демона?»
— вырвалось у него после того, как он сопоставил воедино все увиденное. «Упс», — пронеслось в голове у Джона. «Рук-то я не заметил и не вышвырнул ее обратно в пентаграмму, чтобы уничтожить останки. Теперь главное, чтобы никто не подумал, что я настолько силен, раз с демоном справился».
«Да, демона я убил, но он был очень слабым», — солгал Джон. «С ним даже еноты справились бы».
«Что-то меня настораживает в этом кракене», — подумал про себя Гунфрид. «Как он так быстро пробрался внутрь всего лишь при помощи енотов? Кругом такое кровавое месиво в зале, словно прошлась целая армия из оборотней». Герцог наморщил лоб. «Надо будет выяснить, что здесь тряслось на самом деле».